Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
На изломах лет. Кто молодость, кто силу, кто здоровье, кто красоту, но есть еще сословие, теряющие совесть, веру и честь. Куда тропинкой жизни так спешим? На чем же мы весь век так страстно бьемся? Взамен ни с чем все чаще остаемся. Холодной медью сердца лишь звеним. А там, за гранью, есть еще ступень. За жизнью жизни ждущей нас расплата. Виноватым Иисусу посвящай свой каждый день. А там, за гранью, есть еще ступень. За жизнью жизни ждущей нас расплата. И чтоб не быть в ней вечно виноватым, Иисусу посвящай свой каждый день.
Каждый день.
Жизнь разменяв на множество монет, мы не копим, а только расточаем. И горсти дней на ветер все бросаем, и ниществуем на закате лет. А там, за гранью, есть еще ступень. За жизнью жизни ждущей нас расплата. И чтоб не быть в ней вечно виноватым, Иисусу посвящай свой каждый посвящай свой каждый день, каждый день. Мы
жили в стране, в которой было все нельзя, особенно связано с верой. Я помню, у нас пастора в Одессе, совета церквей, его сколько, где-то вместе он, я не знаю, сколько он, Тимофей Иванович, сколько Бойко отсидел, вы не помните? А? Где-то около 20 лет, но ему дали, каждый раз по 10 лет давали. И я помню в разговорах Павел Антонюк, если вы знаете, он работал с ним в одной кочегарке, они некоторое время, эти истории до меня доходили от него. Так он провел воскресную школу, просто детей учили, воскресный урок. Пришли власти, запрещено по закону проводить воскресную школу, 10 лет дали тюрьмы. И так и многое, что, значит, нам нельзя было проводить, нельзя было никакие беседы специально с молодежью, с детьми. Все, было все настолько обставлено, что если нарушались, наказывали. И вот, в частности, в Ялпесте в то время было, я помню моего отца, и кто постарше помнит это время, я вот с детства помню, вечером соберет, сынок, иди сюда, я не понимал, о чем идет речь. И вот она, наверное, ручкой большой, у нас такое радио было, вот он ловит, ловит, думаю, что он там ищет? Ловит, ловит, а советская власть все это глушила. За рубежа они давали проповеди на русском языке, хорошие проповеди, и все верующие знали эти волны, и вот он ловит между волнами, выше, ниже, попал. И мы несколько минут слушаем, потом опять заглушили. Отец опять ручкой ищет эту проповедь. И так по всей стране, в России, на Украине, эти передачи передавали, это было проповеди, которые, не знаете, проповедников, пасторов сажали в тюрьму. Люди не могли, если это талантливо, его ссылали. И поэтому в церквах не было хороших проповедников. Это да, очень часто. И что делала советская власть? Она пыталась таким образом раздавить церковь. Не имея руководителей, не имея пастырей, не имея проповедников. Конечно, Господь поднимал на место тех, поднимал других. Так вот радио, проповеди, песни, это было тот глоток воздуха, который каждый человек, который и церкви не имеет, или не было проповедников хороших, они могли прийти домой и поймать эту волну. И определенное время слушать, пока советская власть не заглушит. Вот в моей детстве осталось, я его лично никогда в лицо не видел. Я только помню это время, когда отец ловил эти проповеди, собирала вся семья, и мы вот слушали. Нельзя сказать, что я с большим восторгом это слушал. Я был в таком возрасте, когда я не все понимал. Я не мог понять, почему это надо ловить где-то между волнами, когда радио есть. Крути, что хочешь. Я на то время не понимал эти тонкости. Но вот как раз то, что брат собрал вот эти записи, песни, вы можете послушать и увидеть тот период времени. Конечно, молодежь посмотрит, это не ваше время. В то время было очень трудно. И отцы ваши донесли веру в очень трудных обстоятельствах. То, что вы живете, вы как царские дети, особенно здесь в Америке живете. И там же, в России, на Украине, этого не знают. Поэтому вот, пожалуйста, значит, я понимаю, у вас есть эти DVD для покупки. Если вы хотите купить, дома посмотреть, там будет звук, вы на все посмотрите. И заодно поддержите работу этой миссии. Нужны нам эти крупицы истории. А сейчас давайте мы поговорим немножко на другую тему. Я хотел бы предложить вам, может быть, время от времени серии бесед на разные вопросы. Разные вопросы других учений, какие-то сомнительные, трудные вопросы. В частности, например, я хотел бы сегодня поговорить, потому что я думал, этот вопрос закончился, а он опять поднимается. Почему мы не празднуем субботу? Почему мы не чтим субботний день? Находятся сейчас люди, которые говорят, а вот неправильно. А надо чтить субботу. Не будете чтить, не спасетесь. Я думаю, что эта тема моей молодости, много раз мы об этом говорили. Наша церковь баптистская, мы собирались на Серова, улица Серова была в Одессе, кто помнит. И там у нас по субботам субботники рентовали помещение. Ну, не дать им места мы не могли, потому что советская власть пыталась все церкви согнать в одно место, чтобы было легко их контролировать. Так вот, субботники собирали, но они не просто арендовали, нет-нет, да появлялись и объясняли нам, как нам плохо без субботнего дня. Здесь тоже я слышал, опять этот вопрос поднимал. Я смотрю, особенно молодые люди и среднего возраста вдруг просыпаются и говорят, так, а в самом-то деле, почему мы субботу не празднуем? Если вы возьмете, дело в том, что если вы не готовы к этому вопросу, есть очень много текстов, которые говорят о том, что заповедь субботняя, я так понимаю, это четвертая заповедь, да? из 10 заповедей, и это вечное постановление, и вам дадут много текстов, которые говорят, что нужно субботу чтить, и что это навеки. Вы пойдете во многих книгах, особенно Ветхого Завета, вы найдете эти тексты, вы будете читать их, и смотрите, ну, в самом деле, а почему наши церкви в этом не говорят так серьезно, так прямо, открыто сказано? Так вот, я хотел бы предложить серию бесед на эти разные темы. Вы, пожалуйста, задавайте вопросы по вопросам, которых у вас есть вопросы. И я время от времени разные вопросы буду освещать. А вообще я готовлю по просьбе многих посланий Галатах, которые мы будем по четвергам проходить. И мы будем двигаться таким образом, что на неделе по четвергам мы будем более вероучительные пробы, чтобы вы осваивали доктрины. Много говорят, а зачем оно нам надо? Мы хотим, чтобы торжественное собрание было. Без понимания элементарных вопросов вас легко запутать. И если кто-то вас еще не запутал, только по милости Божьей. Вам кажется, что все знает только потому, что Бог не попустил. Писание говорит о том, что есть хитрое искусство обольщения. И если вас не запутали, только потому, что Бог хранил вас. И поэтому я хотел бы предложить вот такую серию разных спорных вопросов, чтобы дать элементарные понятия в этих вопросах. И в то же время я готовлюсь к посланию к Галатам. Читайте, пожалуйста, послание к Галатам. Она когда будет готова, мы начнем эти беседы. А пока вы мне задавайте вопросы, я не хочу все охватывать вопросы, чтобы вас загрузить. Какие еще вопросы? Мне поступил запрос на субботу. Почему мы не чтим субботу? Я хотел бы сказать так. Говорить о субботе можно очень много. Почему мы ее не чтим, как, казалось бы, предписано, особенно в Ветхом Завете. Точнее, в Ветхом Завете. Говорить можно много, но в каждом вопросе есть основополагающий принцип. Всегда можно, как говорится, есть шорткат. Нужно освоить основной принцип, и тогда все детали можно упустить. Вот недавно, кстати, был съезд северо-западного объединения в Сейлеме. И в частности, на этом съезде было принято, точнее, было обращение Пресвитерского совета объединения Северо-Западного, было принято решение о том, чтобы, и я еще подробнее буду говорить, решение о том, чтобы учение Церкви Благодать признать в вопросах пяти пунктов кальвинизма, признать заблуждением. Такое было воззвание принято пасторами Северо-Западного, и оно было зачитано на съезде. Я сейчас не об этом хочу сказать. Меня просили, я говорил на тему, но я не на тему конкретно этой большой темы. Тема большая. Человек умер полностью или частично. Если у него первородный грех, он все поразил и отчасти. Разные теории. Это годами можно говорить. Помните, мы беседы только прикоснулись. Некоторые говорят, сколько можно об этом говорить. Так вот, на этом съезде я говорил о другом. О том, что после смерти и воскресения Иисуса Христа пришел Дух Святой. И задача Духа Святого работать в трех направлениях. Он обличит мир о трех вещах. О грехе, о праведности и о суде. О грехе, что не верует в меня. То есть можно о вопросе греха первородного много говорить, но это основополагающий фундаментальный текст. Мы можем забыть все теории первородного греха, какая природа у человека. Все это не имеет значения. Был суд, где судили этот мир. На этот суд пришел Иисус Христос как адвокат. И на этом суде князь мира этого был осужден, и Дух Святой приходит в этот мир, и неверующий мир обличает или показывает его заблуждение о грехе. И что очень важно, вот это тот шорткат в любом вопросе. О грехе, что не веруют в меня, то есть не веруют во Христа. Мы можем забыть все теории, которые говорят о природе человека, о грехе, и начать с этого места. С момента прихода Духа Святого на эту землю все это не имеет никакого значения. Потому что начинается новая эра. Людям меняется грех единственный. Не тот, который от Адама, не тот, который от природы, а тот, который определяет наши отношения не к Адаму, а ко Христу. Обличит, явит миру его заблуждение о грехе. О каком грехе? О том, что люди не веруют во Христа. Единственный грех, за который человека будут судить, это его принятие или отвержение Христа. И в этом скрыто все необходимое. Поэтому если мы все дискуссии поставим в сторону и начнем с этого места, мы не ошибемся. Скажем, я ничего не знаю, что было до этого. Я знаю, что с момента смерти, воскресения Иисуса Христа пришел Дух Святой, который говорит, самое важное нам понимать суть греха – это наше отношение ко Христу. Вот то, о чем я говорил на съезде. В вопросе с субботой точно такой же самый подход. Есть много текстов, вы можете пройти через весь Ветхий Завет. Вы можете найти в Новом Завете, который что-то намекает. И вы можете запутаться в этом. Или же вы можете пойти фундаментальным истинам, которые изложены в Священном Писании, которые ясно определяют нашу позицию по вопросу субботы. Или подобным вопросам. В частности, 2 глава Колоссянам, 16 стих, написано следующее. 2 глава Колоссянам, 16 стих, написано так. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. И 17 стих – это есть тень будущего от тела во Христе. Павел, по сути, говорит, не смущайтесь, не позволяйте вас смущать каким-то праздником, что вы его не исполняете, что каким-то, что вы не исполняете определенных обрядов, такие как обрезание и тому подобное, или же за новомесячие, или отношение к ангелам, или отношение к субботнему дню. Не смущайтесь, все это всего лишь тень будущего, тело, реальность во Христе. Если мы осваиваем вот эти два текста, мы решаем вопрос субботы раз и навсегда. Если только хватит веры и не дрогните, скажите, вот это основополагающее. Напомню вам простую историю, когда-то я вам рассказывал. У моей юности наши братья как-то по-другому как-то с нами работали, давали нам очень такие ответственные задания. Я помню, что сестра у нас где-то в Одесской области, она ходила, приезжала иногда в нашу церковь, и она прислала письмо или позвонила нашему пресвитеру Евгению Захаровичу Иванову и сказала, меня одолевают свидетели Иеговы, приедьте, братья, помогите, я уже задыхаюсь. Ну и наш пресвитер принял такое соломоновое решение. Он решил туда не ехать и послал братьев надежных. Он позвал меня и Виктора Лагвиненко, это сын Василия Ефимовича. На то время мы явно были удивлены вот таким доверием. Говорит, братья, поедьте, разберитесь и помогите сестре. И вот мы едем с Виктором, и Виктор говорит, а что мы там будем говорить? Как мы будем уточнять? Ну что? Я говорю, Виктор, едем, молимся, и там будем разбираться на месте. Приезжаем мы к этой сестре, пожилая старушка, ой, братики, как хорошо, что вы приехали. Я уже умираю, эти еговисты нас одолели, я уже не знаю, что им говорить. Я говорю, ну а как же вы выжили вот несколько месяцев, когда посещали? То они приходят, а я им все от страха одно и то же говорю, я ничего не знаю. Я только знаю, веруй Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой. Я верую, и я спасаюсь. Ничего больше не хочу знать. А мы говорим, а вам ничего больше не надо. Это все. Верую в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой. Если мы можем эту простую истину освоить и не позволять никому и ничему смущать нас, этого достаточно. В Священном Писании есть подробные объяснения. И есть фундаментальные, основополагающие истины, которые изложены просто. В отношении к субботе, вот это тот текст, если мы его освоим, этого достаточно. Я обычно только вот этот текст цитирую. Только вот этот. Итак, никто не осуждает вас за пищу или на пятилье, или какой-нибудь праздник, или новомесячие, субботу. Это есть тень будущего от тела во Христе. Давайте мы сейчас углубимся немножко в этот текст, чтобы вы увидели, почему он фундаментальный, почему этот текст отвечает на все эти вопросы и решает, дает ответы на все те каверзные вопросы, которые нам задают по всей Библии. Прежде всего, отвечая на вопрос о том, что почему мы не чтим субботу, как некоторые считают, в свое время, я помню, когда мы еще с тех одесских времен субботники собирались и часто говорили, что у нас неправильное учение, нас неправильно крестят. А сейчас они смягчились и больше подчеркивают, я заметил, благодать Иисуса Христа. Но в то время они больше подчеркивали пророчество Елену Уайт, которая основополагающая пророчество. И в то время, когда они принимали крещение, их обязательно, те, которые принимают крещение, их спрашивали, признаешь ли ты Елену Уайт равно апостольской, что она равна с апостолом. Если ты не признаешь, тебя не крестят. На то время было так. Так вот, в ее учении, это основополагающая пророчица, говорилось о том, что она была вознесена на небо и удостоилась святое святое войти в небесный храм. И открыла крышку завета и увидела четвертую заповедь в сиянии. Она вошла в то место, в той брошюрке, которую мне дали, в которых еще сам Христос не входил. Она туда ходила. Вы скажете, ну, сказка какая-то. Но не испытывайте. Просите Господа, чтобы хранил вас. Потому что Господь, когда попускает, люди начинают верить всяким глупостям. Елена Вайт поднялась, увидела под крышкой завета не первая заповедь, четвертая. Миллионы людей верят. В свое время на Украине появилась как-то Мария какая-то, бывшая комсомолка, комсорг. Говорит, это я Христос, я перевоплотилась. Ну кто в это поверит? Бог попустил. И тысячи людей пошли за ней, поверили, что она Христос. И власти должны были принимать решение, чтобы ее как-то оградить, потому что начались беспорядки. Если у нас есть здравость мышления, благодарите Бога за это. Благодарите за то, что Он отбудил. И изучайте Священное Писание. Потому что когда придет этот день посещения, трудности, испытания, не будете готовы, не будете знать, что сказать. И вполне возможно, что при всем знании, компьютеризации, есть доступ ко всему, вы окажетесь намного слабее этой старушки, которая противопоставила сложнейшему лжеучению свидетеля Иеговы, она противопоставила простой аргумент, выстояла. Я ничего не знаю. Я знаю, что написано. Веруй в Господа, и спасешься ты и весь дом твой. Это кажется просто, но это великая духовность. Взять этот основной принцип и не отступать от него. Так вот вопрос о субботе. Почему мы его не чтим? Так как некоторые говорят, что его надо чтить. Мы знаем, что суббота – это четвертая заповедь. Мы знаем много текстов, которые говорят, что это навеки, что это обязательно чтить Божьи субботы. Есть эти тексты. Но давайте первое, на что я хочу обратить внимание. Мы не чтим субботу так, как некоторые хотели бы, чтобы мы ее чтили, потому что мы имеем дело с тем, который намного больше самой субботы. Потому что в Новом Завете мы имеем дело с личностью, которая по своему величию намного больше дня субботы. Почему это важно? Прежде чем Павел скажет этот текст 16-17, где он обратит внимание, что никто да не осуждает, не смущайтесь, у вас все есть. Прежде чем он это скажет, он в первой главе расскажет о личности, о духовной ситуации, о том, с которым мы имеем дело. И почему иметь дело с этой личностью, которая называется Иисус Христос, Господь нас, почему это важно и как оно имеет отношение к субботе. Когда мы читаем первую главу, там говорится о том, что, вот смотрите, если по тексту взять, там говорит, прежде всего, говорит, благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. В этой церкви в Колоссах появились же учителя, которые смешали иудаизм, гностицизм, греческую философию, они замешали вот это все, закрутили философски и взвалили на церковь. И многие стали смущаться. А может быть, надо обрезываться? А может, какой-то праздник мы не празднуем, а надо. А может, мы субботу не празднуем. А может, мы не оказываем должного уважения ангелам. И появились люди, которые стали смущаться. И Павел начинает как бы издали. Он говорит, благодать вам и мир от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Первое, на что он обращает внимание, что вы верующие люди, которые смущаетесь, братья и сестры, святые Божьи. Благодать вам и мир. Мы слышали о том, что Бог все, что делает, это благодать. Говорит, вам благодать и мир. От кого? От Бога Отца и Господа Иисуса Христа. То есть сам Бог Отец. Он говорит, вам передает привет такой-то, такой-то. В данном случае Павел говорит более так фундаментально, серьезно. Говорит, вам благодать и мир. От кого? От самого Бога, который есть ваш Отец. И Господа Иисуса Христа. Вы имеете дело с Богом и Отцом, которые говорят мир вам. Это важно заметить это. Потом дальше, когда мы читаем 5-6 стих, говорится, что он о благовествовании, которое пребывает в вас, как во всем мире, и приносит плод. Павел дальше говорит, что в это благовествование благодати и мира, Эта вещь сама по себе, она очень важна. Она вас прибивает и приносит плод. Это важно. Потом он дальше говорит о том, что в 12 стихе «Благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Он говорит о Боге и Отце, который уже у нас призвал в участие святых. Есть наследство, которое поделили, которое выделили вам и мне. Он говорит верующим, вас Бог уже призвал к наследию. Вы объявлены наследниками. Вы знаете, в семье может по-разному. Это празднуем, это не празднуем. Так сделали, это. Мы соседа можем пригласить, можем не пригласить. Но когда мы члены семьи, второстепенные, периферийные вопросы не имеют такого значения. Об этом Павел говорит, что Бог и Отец призвал вас быть наследниками. А если Он же позвал, о чем мы говорим? Я помню хороший пример, я его многократно себе вспомнил. В одном комментарии я прочитал, когда еще во времена есть такая повесть, во времена Римской империи, маленький мальчик из толпы, когда возвращался император, он с войсками возвращался, как победитель, рабы шли, деньги, которые он заработал, и все жители Рима собирались и аплодировали ему. И один мальчик прорвался через охрану, и ему сказали, ты куда? Это же император. Он говорит, так он тебе император, а он мне отец. Понимаете, как раз об этом речь. Павел говорит, Бог и Отец призвал вас в наследие, вы уже наследники. Дальше. Избавившего нас от власти тьмы и увещевшего царство возлюбленного Сына Своего. Есть духовная реальность, если мы приняли Евангелие Божие, Бог уже в нас ввел в царство возлюбленного Сына. Мы еще не в новой плоти, мы еще не видим глазами. Но факт есть тот, что мы уже введены в царство. Мы уже в другой сфере, мы вам принадлежим другой реальности. О чем вы говорите? Не такой цвет галстука. Не такой воротничок, не такой это. Мы уже в царстве. Есть духовная реальность, совершенно другая. Вот, ну вы же не то едите, вы не так ходите. При чем здесь это? Мы уже совершенно на другом уровне. Смотрите, что дальше он говорит. Который мы и имеем искупление крови Его и прощение грехов. Мы уже искуплены действиями Сына Иисуса Христа. Он же умер и воскрес. Мы уже искуплены, грехи нам прощены. Господь смотрит на нас, как на святых, прощенных. Он дойдет до субботы потом, но сначала Он об этом говорит. Дальше. Им создано. Дальше Он говорит, что о Христе, с которым мы имеем дело, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невиденное, престольное, господствовали, начальствовали, властили, все им и для Него создано. Здесь речь идет о Боге, который не просто президент, который ограничен Конституцией, ограничен Сенатом, Конгрессом и нашим избранием, волеизъявлением избирателей. Здесь говорится о Боге суверенном. Это как раз тот момент, где уместно говорить о суверенитете Божьем. И здесь говорится о Иисусе Христе, который является образом видимым для нас Бога невидимого, через которого все создано. И для которого все создано. Весь этот видимый и невидимый мир создан Христом и для Христа. И мы с Ним имеем дело. Мы являемся членами Его тела. А люди приходят, слушай, а ты вот праздник не тот празднуешь. Ты, у тебя что-то не так. А вот ты ангелов не уважаешь. Ну при чем здесь ангелы? При чем здесь люди, какие-то вассалы, какие-то начальники где-то на области, если мы имеем дело с самим царем? Если нас назвали родственниками, наследниками царства, если мы имеем дело с царем царей, суверенным Богом, при чем здесь вот это, обрезанный, не обрезанный? Ну какое это имеет значение? Обрезанный, не обрезанный? Стыдно говорить об этом даже. Люди всерьез об этом говорят. Вот подумайте, о чем они говорят. Ты не спасешься, ты не обрезан. Он говорит, послушайте, вы дело имеете с кем? Он что, не знал, что вы не обрезаны, когда у вас водил царство возлюбленного сына? Когда грехи прощал? Когда объявил вас наследником? Он что, всего этого не знал? Знал. Но вы уже там. Вы куда возвращаетесь? Смотрите дальше, что он говорит. Все для него создано. Он есть причина всего происшедшего, и все для него существует. И мы призваны в общение с ним. И мы объявлены наследниками. Мы объявлены братьями, сестрами вот этого царя. Царей суверенного. И он есть глава тела церкви. И он прежде всего, и все им стоит. Это первая глава. Во второй он будет говорить о субботе, обрезании праздника. И, наконец, мы идем во вторую главу. В второй главе Павел продолжает готовить колоссянам к своему главному аргументу. И он говорит следующее. Он дальше говорит об Иисусе Христе. Третий стих второй главы. В котором, то есть, в Иисусе Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Все сокровища. Все сокровища во Христе сокрыты, все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Это следующий текст. И потом дальше. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Павел говорит, что вы имеете дело с тем, в котором все источники премудрости и ведения. Все, что нам вам нужно знать, оно не находится где-то. Оно находится во Христе, с которого, членом тела которого вы стали. Даже если вы чего-то не знаете, оно все равно там, вы дойдете до этого. Не переживайте, что то-то есть сверх Христа, оно во Христе. И говорит, вы приняли Христа, и в нем ходите, и не смущайтесь, что вам чего-то не хватает. И говорит, будучи укоренены и утверждены в нем, в вере, как вы научены, преуспеваем в ней с благодарением. Павел говорит все, что нам нужно укорениться во Христе, углубляться во Христе. Не надо ничего нового, нет ничего сверх того, что мы имеем во Христе, даже если мы не знаем до конца, что мы имеем во Христе. Это все подготовка для его главного аргумента, когда он будет говорить о субботе. И потом в 8 стихе он говорит, 8 стих, 2 глава Колоссянам. 8 стих, 2 глава Колоссянам. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесного». Дальше Павел говорит, братья, смотрите, бодрствуйте, чтобы кто-то не увлек вас философией. Братья и сестры, мы находимся в опасности. В опасности быть увлеченным философией. Ну, кажется, вы Платона, Сократа не читаете, а меня это не коснется. Речь не об этой философии. И вы видите дальше, что здесь Павел называет философией любые человеческие рассуждения, которые ставят под сомнение нашу достаточность во Христе. Поэтому если кто-то говорит, ты не обрезан, ты не тот праздник соблюдаешь, не так соблюдаешь, субботу не исполняешь, ангел не уважает, все это рассуждение человеческое, это есть философия, которая увлекает нас, может увлечь от Христа. Я знаю, наш брат один одессит, очень толковый проповедник, певец, вы его знаете. Сколько лет я его помню? Лет 7 назад он стал рассуждать. А какой-то там дедушке, где-то в Калифорнии, извините, человек, выживающий с ума, который начал рассказывать о том, что вот пришествие должно быть. В 94 году написал книгу, что придет Христос. Он нет-нет, да рассказывал, вот интересно говорит. Я помню, в те времена мы ему говорили, перестань в это дело вникать, не заглядывай туда. Он не прав. Так, как ты предлагаешь, он говорит, надо из всех церквей выходить. Я говорю, куда пойти? Собраться там, где он предлагает. Ну, вы соберетесь. Но это же будет тоже церковь. Разве в этой основе? Он нет-нет, да скажет, пройдет пару месяцев, скажет. А теперь он увлекся очень сильно. Настолько сильно, что вот недавно, в прошлом году, кажется, жена его привела, мы разговаривали, я говорю, слушай, дорогой, когда у тебя хотя бы есть хоть крупица здравого смысла, остановись. Он говорит, церковь – это престол сатаны, надо сидеть дома, у ради, слушать эти проповеди этого дедушки, который в 94 году предсказал пришествие Христа, и Христос не пришел. И что, это лжепророк? Нет, так он неправильно, он не пророчество, он рассчитал неправильно. Я говорю, какая разница, в лоб или по лбу? Это то же самое место. Это лжепророк. Он не поверил. Я говорю, послушай, остановись. Он начал такое говорить. Я говорю, если у тебя крупицы есть здравого смысла, остановись, это демоническое влияние. Сейчас предсказали, в 2011 году,
Когда там должно быть пришествие?
6 часов вечера. И на машине написали, расписали по всему свету. И вы видите, когда это не произойдет, они расскажут, что он опять не так посчитал. Я к чему это говорю? Не расслабляйтесь. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией. Держитесь простых истин во Христе. В 9 стихе говорит, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. Он говорит, все, что вне Христа, все разговоры о том, что вы неправильно знаете дату, вы неправильно поклоняетесь, не тот праздник, не тот день, не так Бога называют, не таким именем, вы ангелов не почитаете, все это шелуха. Если вы имеете дело с самим царем-царем, вы его родственники, призваны наследниками, не обращайте внимания. Почему? Потому что в нем, во Христе, он за вас умер. Вы стали членами его тела. В нем обитает полнота божества телесно. Вы скажете, так это в нем обитает полнота божества телесно, а мы-то... Следующий стих, невероятный 10 стих, но он здесь написан. Если бы я его написал, меня бы отлучили за ересь. Ну, это Павел написал, смотрите. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства. 9 стих говорит, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем. Писание говорит, что если мы приняли Христа, присоединились к его телу, стали членами его семьи, его полнота – это наша полнота. Мы до конца не понимаем, что нам принадлежит, но мы во Христе имеем полноту. Нет ничего, чего у нас нет. Нет ничего, чего не имела эта старушка, когда говорила. Я ничего не знаю. Я только знаю. Веруй Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой. И если кто-то ничего другого не будет знать, только это будет знать, и по совести будет этому следовать, это будет достаточно. Главное, чтобы он устоял в этом исповедании веры. Поэтому обратите внимание на 10 стих. Вы имеете полноту в нем. Нет вопросов, которые мы еще не понимаем. Мы понимаем главный вопрос. Мы родственники царя царей. Мы наследники. Вот как строит Павел свой аргумент к тому, чтобы сказать то, что он скажет дальше. В нем вы и обрезаны. Вы скажете, ну, полноту имею, а обрезание как? Ну, полнота-то есть. Он скажет, ну, по-русски написано. Полноту. Значит, нет ничего сверх. Ну, дальше он, навстречу, идя навстречу немощи, 11 стих, говорит, ну вот вы говорите об обрезании. Полнота включает, что в том числе, что имелось в виду под обрезанием, во Христе тоже этот вопрос решен. Поэтому он в 11 стихе говорит, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Вы погребен в нем, в крещении, в нем вы и совоскресли верою силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи. И смотрите, что Павел здесь говорит. Ну а как обрезание? Обрезание в том числе. То, что имелось в виду под обрезанием, духовное его значение, решено во Христе. Мы, присоединяясь ко Христу, мы решаем и эту проблему. Сейчас появились молодые люди, говорят, а если не обрезанные, из верующих христианской церкви не спасетесь. Откуда это? Не бодрствовали. Поймали их на Пекине, не бодрствовали. Падению предшествует гордость. Увлеклись, ты смотри, 2000 лет, церковь не додумалась, а я вот такой молодой, а уже додумался до таких глубин. И попались с таким азартом. Мы недавно посещали одного молодого человека, брата Вилли. С каким азартом он рассказывает, никто не знает, а я это знаю. А Павел говорит, полноту мы имеем во Христе. И вопрос обрезания во Христе решен. И потом идет он дальше. Истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его с среды и пригвоздил ко Христу. Весь закон, который требовал совершенного исполнения, полностью все, что было против нас, оно было против нас. Мы теперь служим не смертоносной букве, потому что написано «дело», и мы не делаем все время, и мы уже под проклятием. В Новом Завете в Римлянам мы говорили, что мы теперь служим Богу не по букве ветхой, смертоносной, но в обновлении Духа. Совершенно новый принцип, когда мы принадлежим ко Христу, мы служим Богу по мере нашего духовного роста. Когда Дух нас обновляется, это и есть служение Богу. Хотя раньше требовали, нужно было совершенно исполнять закон, чтобы быть угодно Богу. Теперь мы в новых отношениях. Он, когда умер,
Христос, Он исполнил весь закон. Все, что требовал закон, Он выполнил. Более того, закон требовал, чтобы тот, кто не выполнил, был проклят. И Он принял это проклятие. И когда Христос был распят и умер на кресте, Он выполнил по существу закон, и в том числе проклятие закона легло на Него. И мы теперь имеем дело с Ним. Он заплатил за вас и за меня. И эти вопросы, любые вопросы закона, которые нам нужно было выполнить, Христос выполнил. Одно, что требуется. Примите благодать. Покайтесь. Покайтесь и веруйте в Евангелие. В этом покайтесь и веруйте в Евангелие. Все. Ничего больше не надо. Мы можем забыть все любые теории. Только сказать, покаяться и веровать в Евангелие. Веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой. Дальше. 16 стих. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием, служением ангелов, торгаясь то, чего не видел, безрассудно надбиваясь плотским своим умом, не держась главы. Итак, 16 стих. Итак, результат всех этих рассуждений. Павел рассказал, вы имеете с Богом и Отцом Господом Иисусом Христом. Вы уже наследники. Вы уже уведены в царство Его Сына. Вы пока во плоти осваиваете некоторые уроки. Вам уже грехи прощены. Вы имеете дело с тем, который все создал и для Него создано. Вы теперь введены в Его семью. Вы имеете с тем, который является образом Бога невидимого. Вы имеете дело с тем, в котором полнота всего. Вы теперь в Нем, вы члены Его тела, вы в Нем имеете полноту. Все вопросы решены в Нем. Поэтому Павел говорит, итак, как заключение. Никто да не осуждает вас за пищу. Вы не то едите. Некоторые говорят, с кровью, без крови. Мы стараемся воздержать от крови. Ну, так, как советовали апостолы. Но принципиального значения не имеет никакая еда. Осуждая за пищу, питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Мы могли пойти в детали, что имеется в виду. Но общим принципом вашим. Итак, не позволяйте никого вас смущать. В том числе, когда вам говорят, что вы субботу не исполняете. Почему это уже не важно в Новом Завете? Вот написано там, вот написано там. Это важно. Новый принцип вступил в силу. Потому что и это есть тень будущего, а тело во Христе. Вот это вопросы пищи, которые делали определенные символы, подчеркивали какие духовные, бытия, праздников, новомесячие, субботы. Все это, если мы во Христе, члены Его тела, дети Его, уверовали в Евангелие, все это сейчас в Новом Завете не имеет значения. Почему? Потому что все это было только тенью. А сама реальность, тело, от которого тень падала, во Христе. Субботний день говорил о том, это тот день, когда Бог все решил. И Он почил седьмой день. И мы думаем, что это вопрос о времени. Но потом написано, что нам надлежит еще уйти в покой Божий, который Он вошел в седьмом дне. И потом мы узнаем, что этот покой, дела Его были совершены. В начале творения, седьмой день Он почил. И когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что этот седьмой день объяснен человеческим языком. На самом деле речь шла об Иисусе Христе. Суббота символизировала Христа. Суббота как день символизировала, что Бог решил все проблемы. Наши настоящие и будущие. План седьмой день у Бога был совершен. Так мы читаем, что мы должны войти в покой Его, в который Бог вошел. И этот покой в конечном итоге не день, а личность Иисус Христос, в котором все вопросы решены. Суббота и праздники, они были только тенью, символами, указывающим на Христа. Теперь мы имеем дело со Христом, братья и сестры. Тень потеряла свое значение. Вы знаете, я могу привести вот такой пример. Вот Библия. Если светить с одной стороны, от нее будет падать тень. Так вот, Писание говорит, что когда нам принесли Библию, тень потеряла смысл. Почему? Потому что тень, которая падала от Библии, служила определенное время. Когда бы у нас Библии не было, а нам говорили, вот эта тень, в этой тени она напоминает форму, квадратная, вот такая, там ваше спасение. Мы могли веками верить в тень, пока придет эта книга. Но когда пришла книга, тень и книга Библии, они совершенно не похожи. Очень такое, если поставить, вот она, квадратненькая, что-то напоминает. Но вы понимаете, настолько отличается тень от самой книги. Здесь много книг, много мыслей. Господь говорит в этой книге. Но пока не было Библии, мы бы довольствовались тенью. Вот в этом смысле все это всего лишь тень. Реальность во Христе. И если вам сегодня у вас есть Библия, а кто-то скажет, подожди, но ты тень не празднуешь? Ты вот на тень не обращаешь внимания? Правильно, не обращаю. А почему? Потому что у меня в руках Библия, я могу открыть и читать. А ты хочешь тени поклоняться? Продолжай. Но спасение в книге, в Слове Божьем, а не в тени, которые падают от книги. В этом смысле, когда мы говорим о Христе, с которым мы имеем дело, мы стали причастниками естества Христова. Мы стали членами Его семьи, мы уже искуплены, мы уже посажены во Христе на небесах. Он же называет нас братьями. Свершилось больше. Мы имеем дело с тем, от которого падала тень. Мы имеем дело не с символом, мы имеем с самой реальностью, с Иисусом Христом, который есть образ Бога невидимого. Поэтому вопрос поднимать сейчас о субботе, которая является всего лишь тенью. В то время, как мы имеем дело со Христом, это предельно неразумно. Продолжать верить в тень, когда пришел тот, от которого падала эта тень. Знаете, последний пример я буду заканчивать. Вот эта вот бумажка, реклама. В свое время это реклама нашего, который agent сделал рекламку, чтобы продать этот дом, который мы покупаем. Она очень хорошо сделана. И в свое время, когда я братьям принес, у меня было 5. Братья, сильно, ты мне дай. Я оставил себе одну. И потом мы с братьями собрались, еще посмотри, покажи. Они посмотрели, кто-то себе оставил. Сегодня мы были в этой церкви, опять встречались с людьми, с представителями этой церкви. И брат Виля попросил, чтобы еще 3 дали. Мне не попало. Но вы понимаете, в чем сейчас проблема? Это всего лишь картинка, которая имела свое значение в определенное время. Но я думаю, что в эту среду, которая сказала, что придут деньги, и мы подписываем договор с 5 часов, дом будет наш. Эта бумажка потеряет всякое значение. И никто не будет просить ее уже. Почему? Потому что мы сам дом имеем. Мы войдем в него по милости Божьей. Поэтому если кто-то вам будет собирать и показывать вам картинки, слушай, посмотри, так как красиво, а ты посмотри на это. Зачем оно мне надо? Я в этом доме нахожусь, я могу в эту комнату пойти, но ты посмотри, как красиво сделано. Говорит, при чем здесь это? Ты неразумный человек, если ты продолжаешь смущать меня своими картинками. Об этом речь, братья и сестры. Веруй Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой. Не смущайтесь, не позволяйте никому вас смущать. Но помните, что Павел сказал, смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философией, по стихии мира, по учению человека, а не по Христу. Если мы уже во Христе, не поддавайтесь, что у вас язык не такой, короткий или длинный, не на том языке говорите, не то имя называете, не тот праздник, не так его празднуете, не то едите. Не обращайте на это внимания. Держитесь исповедания Господа Иисуса Христа. Он есть тот, с которого все стоит, для которого все создано, суверенный Бог, и по своей милости и великой любви объявил вас и меня своими родственниками. Поэтому не давайте повода никому, чтобы кто-то вас смущал всякими глупостями, картинками, которые вот вам не хватает для спасения. Если это не вспомнить, вспомните вот эти картинки, вспомните эту тень, вернитесь к этому тексту. Так, благодарение Богу, который вопреки учениям человеческим открыл нам свою милость, объявил нам благодать, открыл нам Евангелие, призвал к наследству, вел нас в царство возлюбленного Сына. Мы стали членами Его тела, и мы стали родственниками нашего Господа. Бог является нашим Отцом, и Иисус Христос является нашим братом. Я не понимаю это. Это слишком возвышено, это слишком велико и глубоко. Но я верую и принимаю, напоминаю вам простые истины. Держитесь этих истин и не позволяйте, чтобы кто-либо смущал вас. А если кто-то думает таким образом, помните, что когда вы начинаете заниматься тенью, вы оскорбляете Господа, который вошел с вами в особые отношения, а вы начинаете возвращаться к вещественным началам. Помните это. Во Христе мы имеем полноту. Все, что необходимо. Да поможет нам Господь. Слава Ему. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!